Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 2 уже, да? 2 февраля. День сурка. 2 февраля 2025 года. Я нахожусь в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Канал теплый, дружественный, семейный, домашний, повышающий настроение, невзирая на плохие новости или невзирая на хорошие новости. Прямой эфир сегодня. Правило на канале простое, 100 лайков оставили, записываю еще раз. Не оставили, не записываю. That's it. Все объявления закончены. Вот люди уже пришли, и вежливые люди меня приветствуют. Вот, например, Валерий пише. Якова, прочитав, что в новій країні адаптація для емігранта триває від 3 до 6 років, і тільки через 10 років людина зазвичай почувається як вдома. Через скільки років ви почувалися як вдома в США? И я думаю, у меня так получилось, что я приехал один, жена с ребенком приехали тогда почти через полгода, чуть меньше, наверное. Когда приехали семья с ребенком, и я пошел на работу программистом, это все произошло вот этим же летом 92-го года, я уже стал себя чувствовать более-менее нормально. То есть я понимаю, что происходит вокруг, у меня появляется зарплата, я говорю по-английски нормально, у меня есть специальность, в общем, семья у меня есть. То есть стало уже как-то привычнее, я стал себя чувствовать более-менее дома постоянно. Ну, а вообще, чтобы почувствовать, что я живу в своей стране, ну, может быть, пару лет ушло, не больше, не больше. Я думаю, это у каждого человека связано с тем, насколько он принимает эту страну, насколько он открыт к тому, чтобы принять эту страну. То есть можно сопротивляться. И некоторые люди, особенно те, которые здесь оказались не потому, что они хотели сюда приехать, а потому что вынуждены были сюда приехать. Например, это программа Uniting for Ukraine, по которой сюда въехало там, я не знаю сколько, ну, наверное, 1200. В сентябре 23-го года говорили, что 150 тысяч, но прошло еще время. Они другие, они здесь вынуждены, они должны становиться на ноги, особой помощи у них нет, особенно если спонсоры, они фиктивные у них были. Они не любят Америку, они будут смотреть и видеть в этой Америке все только плохое, все недостатки они будут видеть, на них концентрироваться. Поэтому у таких людей они никогда не приживутся в Америке. Никогда. Они всегда будут ныть, и даже если они потом получат статус, будут получать пособие и сядут на шею государства, они все равно будут недовольны. Поэтому it depends. Зависит от того, что за человек, какие у него цели и задачи. Но если вы через 2-3 года не прижились, не почувствовали Америку своей страной, значит, something is wrong. Значит, надо что-то в консерватории подправить. Может быть, вернуться или поехать в другую страну. Виктор пишет «Hello, everyone! Hello!» Таня пишет «Всем доброго утречка, Яков!» Елена «Яков, доброе утро!» Макс Юей «Привет, Яков!» «У вас табличка Live on Air потухла!» Оу, я ее не включил. Ну, а сейчас как? Спасибо, Макс. Спасибо за то, что вы исправили мою студию. А то было бы как-то некомфортно. Live on Air. Только не говорите, что свет подорожал из-за тарифов, поэтому, мол, потухла лампочка Live on Air. Нет, не поэтому. Свет еще не успел подорожать. Про тарифы сегодня будем говорить. Тарифы, они же пошлины. Это такой большой кусок сегодняшнего подкаста. Матильда пришла. Доброго дня. Всем хороших новостей. Спасибо, Матильда. Дмитро пишет. Витаю, Якова. Витаю, Дмитра. Ось так. Давайте посмотрим на какие-то пару комментариев, которые вы оставили вчера или чуть раньше сегодня. Ирина пишет, спасибо за видео Якова. Случай с риэлтором был, видимо, не так прост, как и меня удивил. Речь идет о том, я вчера рассказывал о неком Романе Синявском, который здесь, в Майами, помогал продавать квартиры, которые были у подсанкционных олигархов из России. Ему светит 5 лет. И уже присудили миллион долларов штрафа. И статья в этой газете «Нью-Йорк Пост» была, говорила о том, что он был, его словили за money laundering – это отмывка денег. И я рассказывал об отмывке денег, в частности. Но что пишет Ирина, что за приход денег отвечает прежде всего банк, причем во всей цепочке отправления, включая банк, корреспондент. Все сопровождается документами, что за деньги, откуда и зачем. Имела этот опыт год назад, после продажи недвижимости в России и отправления средств в Австралию. Верно. Вы все пишете верно. И в этой статье просто, может быть, я должен был более четко подчеркнуть то, что там была составляющая, которая называется нарушение санкций. Он нарушил, он имел финансовые дела, вот этот риэлтор, людьми, которые были под санкциями государства. Он нарушил федеральный закон. Я не знаю, каким образом проводились там транзакции, если они что-то покупали. Может быть, там что-то было на тему отмывки денег, но наверняка было нарушение санкций. Люди некоторые говорят, что санкции не работают. Вот не работают, но они работают. Они работают, может быть, не идеально, но без санкций было бы хуже, чем санкции. Я все время применяю этот метод старый, как жизнь. Если оценить что-то надо, не надо просто говорить, это плохо или хорошо. Надо себя спросить, с этим было бы хуже или лучше. И все. Санкциями лучше, чем без санкций. Я считаю так. То есть, если он продавал квартиры, принадлежащие под санкционным олигархам, конечно, он нарушил. Итак, Сергей пишет, на матчах НХЛ в Канаде болельщики команды Ottawa Senators и Calgary Flames освистали гимн США. Ну и что? Это вы имеете в виду, что это санкции? Наверное, это санкции, да. Имеют право. И я бы на их месте, на самом деле, сделал бы то же самое. Вы знаете, что Трамп мой друг, но истина дороже. Я недоволен поведением Трампа. Сегодня об этом поговорим. Про санкции. Не про санкции, про пошлины. Они же тарифы. Окей. Кстати, хочу вам сказать, что, если вы уже заговорили о спорте, помните, когда-то в прошлом году было нападение в Амстердаме на израильских болельщиков? Им дали максимум 6 месяцев тюрьмы. И то не всем. В основном всех отпустили, этих бандюх из Амстердама, которые устроили такое дело. Ну, в общем, если честно, я другого от Амстердама и не ожидал. Дед Рэббит пишет, здравствуйте, Яков, здравствуйте, ютубо-зрители. Здравствуйте, Лео пишет, Бокер Товис, Тель-Авива, Владимир, Ола, Яков, вы, наверное, где-то в Испании. Не в Испании, а, наверное, скорее всего, может быть, на юге. Ну, в общем, Латинос, Владимир Латинос. Валка, доброго утра, отмечусь, но не посмотрю. YouTube никакой, перешла на подкаст. То есть вы меня слушаете в аудио. А чего вы не поставите VPN, я не понимаю, Валка? В чем дело? Перестаньте экономить копейки. Получайте удовольствие по полной. Enjoy your life. Віктор пише, пану Яков, коли ви входили в американське IT, чи доводилось вам валідувати свою освіту, диплом, чи ганяли на інтерв'ю по темі CS, Computer Science? Чи все зводилось до experience та майндсета? Тоді було другое время. Во-первых, я був один із тих, которых називали программисты Союза. Здесь в 90-е годы все становились программистами, переучивались на курсах. Я к этому тоже приложил руку в плане обучения людей. Но я-то сам был программист из Союза. У меня было образование высшее по специальности прикладная математика. У меня был опыт работы хороший. Я знал английский, работал на правильных компьютерах с хорошим софтом. И поэтому интервью я прошел сразу и быстро. В этом проблем не было. У меня были проблемы, у меня не было документов, поэтому мне надо было не только интервью, но и рабочую визу, чтобы они были спонсорами. Компания, которая им я понравилась. Да, проверяли по Computer Science, да. Я проходил интервью по C++ тогда. Хотя брали меня на SQL Windows, такой был продукт. Вот такое дело. Что касается, надо ли было мне валидировать или подтверждать диплом. Тогда нет. В Америке этого делать не надо. То есть я написал, какой у меня был диплом, вернее, какая у меня была major, то есть главная специальность, где я учился, и все, меня даже не проверяли. Потом это изменилось годами, и уже, наверное, лет 10 назад, а может и раньше, стали если хотели вас взять какую-то очень серьезную фирму, то они могли сделать запрос в ваше учебное заведение в Советском Союзе или из бывшего Советского Союза. Единственное, но мне пришлось этим заниматься по одной простой причине. В какой-то момент я решил, что было бы неплохо попробовать себя в преподавании в университете в американском. Я тогда вел много курсов по программированию. Знал материальную часть хорошо и умел преподавать. И думал, почему бы мне не стать преподавателем? Ну так, как сказать, в дополнение к основной работе. Я никогда не хотел бросить программирование. В дополнение к основной работе. И я столкнулся с тем, что туда, в профессуру, очень трудно попасть в Америке. То есть академия, как у нас здесь, как они называются, все академия, имеется в виду все вот эти учебные заведения, вся эта тусовка, профессора и так далее. Туда очень трудно попасть. И, во-первых, требования, даже вот я в результате работал сколько-то времени в NYU, New York University, такой частный университет, очень большой, известный. Я работал adjunct professor. Можно быть профессором. Профессор – это не человек, который защитил докторскую. А профессор – это преподаватель у нас здесь, в Штатах. И если я преподаю в университете, к примеру, ко мне студенты обращаются профессор. Но чтобы преподавать в университете, даже на том, что называется adjunct professor, adjunct – это временный. То есть вот я по вечерам приходил, там два раза в неделю им читал что-то по программированию. Требование минимум master degree, магистр. Вот тут мне понадобилось сделать evaluation диплома, чтобы подтвердить, что я действительно, у меня есть master degree. Без этого меня бы не взяли. Тогда мне пришлось связаться с моей приятельницей Йокой. Спасибо ей, из Новочеркасска. Тогда не было таких связей, наверное, как сейчас. Мне понадобилась расчесовка диплома, чтобы здесь прийти в агентство, и чтобы кто-то написал бумагу в Штатах, что он действительно имеет магистра степень, нужно было иметь какое-то количество часов. Бакалавр – это здесь 120 кредитов, кредит. Каждый предмет, который ты прослушал, имеет какое-то количество кредит. За 4 года, в среднем набирается по 30 в год. Я учился 5 лет, и я попросил Йоку, она сходила в деканат там, в Новочеркасске, и прислала мне расчесовку, то есть сколько часов, по какому предмету я прослушал. Я с этой расчесовкой пошел в бюро по переводам, потом еще было какое-то там бюро, где они мне выдали бумагу, что, мол, мое образование соответствует. У меня там что-то было больше 150 кредитов в сумме, а 150 – это мастер. Ну, по крайней мере, в нашей специальности, поэтому мне пришлось делать то, что называется evaluation диплом. Я не знаю, как они это делают, насколько это правильно, неправильно, но вот только для этого. Для преподавания – да, а так вообще нет. Можете написать любой колледж, но в серьезной компании будет писать запрос в страну вашего окончания колледжа. Андрей, доброго утречка. Владимир пишет: «Привет, Яков. Допустим, человек считает, что заключить соглашение с РФ не дало правительство США и Великобритании, мол, воюйте, все дадим, справедливо ли такому человеку их ненавидеть?» Нет, несправедливо. Володя, вам нужно, может быть, в церковь начать ходить. Извините за совет. У вас очень много злости. Я понимаю, в Украине вообще очень много злости сегодня, и справедливой злости по отношению к россиянам. Я, кстати, вчера написал, что, вернее, сказал, что русских не жалко. Тут же один человек в комментариях, можете почитать, написал, как он написал, не помню, что-то мне Якова не жалко, который говорит, русских не жалко, и стал мне пытаться объяснить, вернее, придираться, что, может быть, я вообще имел русских этнических, которые в Украине за Украину воюют. Это bullshit. Те, которые приходят ко мне на канал, знают, что мне не жалко русских, которые пришли из России. Может быть, правильнее говорить российских, потому что это может быть бурят или еще кто угодно. Для меня они все русские. Так же, как здесь, все русскоязычные русские, пусть он хоть еврей, хоть казах, кто угодно. Говоришь по-русски – русский. Да, так вот ненавидеть, Володя, попытайся поменьше ненавидеть. А то, что вам не дало, не додало, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, задайте себе такой же вопрос. С тем, что они дали, стало лучше или стало хуже? В зависимости от ответа будете делать выводы. А кроме того, Соединенные Штаты Америки не раз просили Украину представить конкретный план, чтобы было написано, какие этапы Украина хочет выполнить, сколько нужно денег, сколько нужно техники, какой техники и какой будет результат. До сих пор, 3 года войны, этого нет. Поэтому сказать, что США не выполнили своих обязательств, я не могу. Могли бы они давать больше? Могли бы. Но вы не объяснили, почему. Джордж пишет, здрасте, Лео пишет, пропадает звук периодически, вероятно, на вашей стороне что-то, не думаю. Если еще кто-нибудь напишет, что у меня пропадает звук, тогда на моей стороне, а скорее всего, до Тель-Авива сигнал не доходит. Жанна пишет, бонжур вам, Яков, вы что, из Франции, Жанна? И так что, если в следующий раз я поеду во Францию, мне будет где остановиться. Вера пишет, привет, РКДК, доброе утро. Владимир пишет, а есть финансовый смысл преподавать в университете? Нет, абсолютно нет. Вот Володя уже сел на своего конька. Володя из тех людей, которые говорят, утром деньги, вечером стулья. А я нет, я наоборот. Утром стулья, вечером деньги. Сначала отдай, потом проси. Пойти преподавать в университете финансового смысла не было. Мне было очень интересно это сделать. И, как говорится, в моем bucket list был такой пунктик. Хочу, чтобы я мог сказать, кому это интересно, мог сказать. Что я преподавал в NYU. NYU – это крутейший университет. Пишет Владимир дальше. Вот, допустим, у меня PhD, и я профессор США. Будет ли моя жизнь комфортнее, чем у программиста-консультанта? Конечно, нет. Но. Нет, не буду. Консультантом, программистом с хорошими знаниями можно зарабатывать больше и намного, чем человеку, который PhD. Жанна пишет, да, из Франции. Все, выезжаю. Жанна, я вылетаю первой лошадью. Какие еще есть комментарии? Давайте посмотрим вчера. Дмитро Долгополов пишет. Вітаю, Якове, хотілося б дізнатися ваше ставлення до вашого співгромадянина Сергія Любарського, який нам допомагає під час цієї непростої війни. Можливо, ви колись висловувались про його позицію та діяльність, то, на жаль, я це пропустив. Я висловлювався, але я вам повторю. Тим більше, що відношення у мене отличне к нему. Я вважаю, що його одним із лучших подкастерів на російськомовному фронті. Я маю в виду в середі, в полі, в медіа. Человек очень эрудированный, очень образованный, успешный бизнесмен, американский бизнесмен, который сделал себя сам в Америке. Мне очень понятна его позиция, потому что я тоже проходил похожий путь. У него очень отличная логика, у него прекрасные аналитические способности. Он легко говорит по-русски, чисто, ясно, понятно. Умеет донести новость. И позиция у него последовательная в поддержку Украины против России. То есть в этом плане мне все нравится. С другой стороны, я говорил уже о нем конкретно. И вообще, каждый человек – это пэкэдж. В пэкэдже есть какие-то фичи, которые большинство которых может нравиться или не нравиться. Большинство фич Сергея Любарского мне нравится. Я желаю ему успеха, счастья в личной жизни, здоровья и продолжения подкастов. Но в плане характера он мне не очень. Не очень в каком плане? Я бы не хотел на него работать. Я бы не хотел работать в его подчинении. Мне кажется, он очень такой авторитарный человек, автократ, если можно сказать об этом, в маленькой группе людей. Дальше. Он считает, что он знает, как правильно. Причем это приводит к определенным противоречиям в его высказываниях. Сначала он говорит, я не могу вам давать советы в Украине, потому что мои дети там не воюют за Украину. Потом он идет, встречается на Крещатике с его подписчиками в Киеве и рассказывает им, говорит, я вам расскажу, как вам надо строить общество. То есть или надо рассказывать, или не надо учить. Но при всем при том, еще раз говорю, отличный подкастер, я ему желаю всего наилучшего и желаю ему другую работу. Делать революцию я не умею, другую работу. Делать революцию я не умею, не хочу, не буду. И я пошел бы на рынок труда, прошел бы интервью, оценил бы себя, и принял бы решение. Либо я был бы удивлен, что мне так много платят в этом токсичном environment, и тогда я сказал бы себе, что тебе важнее, деньги или еще что-то, или не токсичность. А с другой стороны, я, может быть, понял бы, что меня возьмут в другом месте. То есть я бы не делал переворот внутри вашей компании, внутри вашей группы, я бы просто свалил. Но, как правило, могу вам сказать следующее, то, что я считаю. Чем проще работа, тем выше вероятность токсичной среды. Ну, например, если вы будете работать в каком-нибудь кафе, вытирать столики, вероятность того, что вы будете недовольны жизнью и недовольны вот этим коллективом, намного выше, чем если вы были бы где-то там повыше in the food chain. Соответственно, в программировании, в IT, чем сильнее вы программист, тем меньше у вас будет токсичного environment. Вас будут уважать, любить, лелеять, и все вот эти гадости уйдут на сторону. Хотя бывают козлы душные среди менеджеров, точно. Говорят, что... Я слышал такое, я не знаю. Говорят, что в коллективах чисто СНГшных там может быть больше грубости, может быть больше начальников самодуров, я не знаю. Когда я работал в Советском Союзе программистом, было нормально, у меня не было никаких проблем. Дед Рэббит пишет, да, Трамп однозначно заявил, развязыванию войны способствовала политика Зеленского. Где это он заявил, я не знаю. Если делать такие утверждения, напишите ссылочку на что-то. Порядок есть, пише Якова, як би ви себе охарактеризували як керівника? Звичайно, якщо є бажання відповісти. Нормальний я керівник, нормальний. Я уважаю людей, всегда уважав людей. І якщо б мені пришлось работать сейчас начальником, то я бы понимал, что, вернее, я знаю, что главная задача начальника служить амортизатором, не передавать давление, которое начальник получает сверху. То есть на начальника давят, плохой начальник сразу же собирает группу своих подчиненных и начинает им выдавать наказания, распоряжения, ругать, кричать и так далее. Это самое плохое, что можно сделать. Самая важная черта начальника – это служить таким амортизатором, не передавать все недовольство, которое он получает, а наоборот прийти, спокойно рассказать, что кому нужно сделать. Ну и еще очень важно, конечно, проверять результаты. Нет, вот так бы я вел себя, и думаю, что мной были бы довольны. Ну и мной и так вообще были довольны, если честно. Так. Яша, куда вы исчезаете, пишет РКДК. Я никуда не исчезаю. Почему у вас зависает стрим? Я без понятия. У меня вроде бы все нормально. Все вроде бы нормально. Яков, ты пропал. Куда я пропал? Я здесь, на месте. Педлаго. Это задерживается звук. Ну, к сожалению, я не могу вам ничем помочь. Сейчас идет прямой эфир. Если где-то кое-где у нас порой... Честно жить не хочет или звук слышать не хочет. Придется потерпеть. Ничего могу не сделать, не могу. Так, Иван Гартованец пишет. Если бы НАТО не помогло Украине, то российские танки стояли бы у Рейхстага. Согласен. Согласен. Согласен с чем? Согласен с тем, что эта тема продается очень легко и красиво в Украине. В Украине, насколько я понимаю, вот Иван очень характерный представитель этого мнения, украинцам пытаются рассказать, что во всем виноват кто-то, в частности, Запад. То есть украинцы все молодцы, и они прекрасная страна, единое общество. Люди с удовольствием идут в армию и воюют в армию с удовольствием. Но вот есть такие гады паршивые за границей, которые не понимают, что мы вообще, украинцы, держим всю Европу, защищаем. И как сказал Иван, если бы НАТО не помогало Украине, то российские танки стояли бы у Рейхстага. Ну вот и обратитесь к европейским военным, чтобы продолжали вам помогать. Вы же согласны, Иван, что вероятность того, что российские танки будут стоять в Вашингтоне, мала. Ну, конечно, если они возьмут танки, погрузят на подводные лодки и быстренько сюда, то есть такая вероятность. Но в принципе мала. Вы решайте это, да, Иван, с Европой как-то. Порешайте все вопросы, чтобы только Европа вам помогала. А в идеале только Берлин. потому что Рейхстаг там находится, насколько я помню. Пусть Берлин вам поможет. Берлин, возьмите Прибалтику. Вы же так боитесь, что Путин на них нападет. Вернее, они так боятся. У нас не трогайте, мы не боимся. Макс Юэй пишет, поставил ниже качество, перестало лагать. Вот хороший совет, кстати. Если у вас действительно идет задержка по связи, уменьшите качество. Чтобы уменьшить качество, нужно нажать на эту шестереночку под видео. И там, где качество у меня обычно идет 1080 пикселей, поставьте ниже на 720. Жанна пишет, мне нравится ваше чувство юмора и неагрессивная подача им. Жанна, вы до сих пор не ответили, могу я у вас остановиться или нет, когда я приду во Францию. Вы ходите все кругами. Иван пишет, мы верим, что европейцы нас не бросят, вы правы. Ну, хорошо. Окей. Добречка, добречка. Так, давайте дальше. Пойдем тогда уже по моим каким-то темкам, уже полчаса проболтали. Ну, конечно, не мне вам рассказывать, что у нас есть такой сурок Фил. И сегодня утречком его вынули откуда-то из норы. И если сурок, это все происходит в одном городе в Пенсильвании, в штате Пенсильвания. И если сурок Фил увидит свою тень, как у нас говорят, то холода продлятся еще 6 недель. Чтобы ему увидеть свою тень, ему нужно, соответственно, нужно, чтобы в это время была солнечная погода, чтобы он увидел свою тень. Солнечная погода, вероятно, была, но это такой большой праздник, если можно так сказать, в этом городе. Каждый год день сурка, и народ балдеет, приходит, и вынимается этот сурок Фил. И, короче говоря, ребята, американцы, те, кто слушает меня в Америке, будет холоднее, чем обычно. Будет холоднее, чем обычно. Окей. Фила убираем. Переходим к более серьезным новостям. А более серьезные новости – это пошлины. Я, конечно, Трампа уважаю. Вы знаете. Но то, что он вытворяет с пошлинами, это, конечно, a little too much. A little too much. Я не помню, кто-то сказал, как же они сказали. Я потом, может быть, вспомню или прочитаю, скажу вам про иметь США другом или врагом. Плохо. Одним словом, у нас есть страна южнее нас, которая называется Мексика. Вы помните контурные карты? Севернее страна находится Канада. Ну, дальше идет Гренландия, но не будем о грустном. И Трамп ввел пошлины на импорт из каких стран? Из наших ближайших же соседей. Канада. 25% на весь импорт из Канады. То есть, если что-то стоило $100, если мы это что-то покупали в Канаде, то теперь это будет стоить $125. Такой же тариф или пошлина вводится на все товары, которые вводятся из Мексики. На товары, которые вводятся из далекого, но такого близкого Китая, вводятся тарифы или пошлины в 10% на все товары. Китай уже сказал, я буду жаловаться королю, Международную торговую организацию, но that's okay. Или не окей. Но мне кажется, опять же, я не экономист. Я имею там какие-то жалкие представления о чем-то там. Но давайте порассуждаем на эту тему и кое-что я вам почитаю на эту тему. Взагали, в целом, в общем, я считаю, что это неправильно. То, что делает Трамп. Хотя Трамп во вчерашнем выступлении вообще сказал, что tariffs – it's the most beautiful word in vocabulary. То есть лучшее слово в словаре – это пошлины, сказал Трамп. Если вы меня спросите, Яков, вы мне скажете, чем ты занимался сегодня в 4 утра? Я вам отвечу. Я слушал Трюдо, премьер-министра пока еще Канады, который говорил на английском и на французском об этих пошлинах. Французскую часть я пропустил по понятным причинам. И выражал недовольство, большое недовольство, что мы такие друзья, и вот нам такое устроили. Вот тут, мне кажется, он, конечно, прав. И он сказал, что мы будем вводить, соответственно, ответные пошлины обратно. Если вы думаете, что вам это так все пройдет, то можете так не думать. Итак, с 1 февраля или со 2 февраля вводятся эти налоги. В числе товаров, которые подпадают на эти налоги, мне почему-то казалось, что все, ну, может быть, даже и не все, но, наверное, все. Действующий премьер-министр Канады Трюдо объявил, что его страна также наложит 25-процентные пошлины на американские товары. В их числе продукты питания, алкогольные напитки, одежда, обувь, бытовая техника, мебель, древесина, сырье. Общий объем импорта, который будет облагаться пошлинами, имеется в виду Канада, который импортирует, Трюдо оценил 155 миллиардов долларов. При этом на пресс-конференции Трюдо назвал торговые отношения США и Канады самыми успешными в мире и сказал, что это сотрудничество продолжится, несмотря на предстоящие тяжелые времена. Он также призвал канадцев покупать отечественные товары и проводить отпуска на родине, а не в США. Это, конечно, хорошая шутка – проводить отпуска канадцам на родине, а не в США. Для этого им надо всего ничего. Им надо просто взять и наш теплый Атлантический океан переместить туда, на север, в Канаду. Как количество канадцев, которые приезжают к нам сюда, в Майами, погреться и пожить здесь месяцев 5-6, зашкаливает. Как начинается сезон, как начинается холод. Люди, которые хорошо учились или уже устроились в Канаде, приезжают к нам сюда и enjoyят наши лайфы здесь. Вернее, enjoy — это не свои лайфы. Чего бы они сюда ехали, чтобы мы их лайф enjoy? Свою они enjoy. И доходило до того, что нельзя было зарезервировать корт, чтобы играть в пиклбол, такое количество было канадцев. В этом году, кстати, как-то получше с этим. То есть сказать канадцам enjoy здесь, это все равно, что сказать россиянам, езжайте в Крым, а не в Турцию отдыхать. Мы знаем, чем это кончилось, и это же такое же будет в Канаде. Но при всем при том, я сочувствую Канаде. Но с другой стороны, слушая Трюдо, премьер-министра, я не услышал фразы, которую повторяет Трамп, что у нас с Канадой торговый дефицит в 200 миллиардов долларов в год. Это значит, что мы у Канады покупаем на 200 миллиардов долларов меньше, чем они у нас. То есть нам это плохо. И, соответственно, товары, которые, он говорит, покупайте канадские, Трюдо, канадские товары это какие? Ну вот, например, они покупают наши флоридские мандарины, ну и апельсины, вернее, или соки, апельсиновый сок. Ну, не будут же они выращивать апельсины в Канаде. Или они покупают в этом Теннесси бурбон, виски. У нас завозят. Ну, завозят виски, да. Ну, так они, конечно, производят у себя тоже какой-то там рай виски. Но такого не будет, как у них. С этим можно, как говорится, справиться. Но количество работ, которые будут потеряны, зашкаливает. Причем особенно индустрии бывают очень серьезные. Очень серьезные индустрии, например, автоиндустрия. Вот там, где Детройт, граница с Канадой, с той стороны там тоже есть заводы, и количество запчастей для автомобилей огромно, которые мы импортируем. Вообще надо заметить, что в сумме эти три страны, Канада, Китай и Мексика, это примерно 40% импорта, который Соединенные Штаты имеют. То есть только эти три страны, это уже 40% импорта. И если мы накладываем пошлины, то это, конечно, будет иметь очень такой серьезный эффект. Ну, давайте попробуем для начала разобраться, что это такое. Что это за такая хрень, которая называется пошлина, и как она повлияет на мою жизнь. Повлияет она плохо на мою жизнь в Америке. Допустим, ламбер. Ламбер – это древесина в переводе. Древесина, которую мы, допустим, импортируем из Канады. Допустим, одно бревно. Возьмем одно бревно. Допустим, одно бревно канадское стоит $100. А одно бревно американское стоит $110. Почему? Потому что у нас дороже оплачивается труд работников, поэтому, допустим, дороже. Но зато мы его красивенько оформили, это бревно, завернули в целлофан, напечатали, проштамповали красивенько «Made in USA». Красиво так лежит бревно в целлофане. Но дороже. Соответственно, многие люди, которые у нас находятся, которым нужно бревно, причем регулярно они им пользуются, покупают бревна, они скажут, нафиг мне этот целлофан с этими штампами, я буду покупать по 100. Канадские бревна по $100, а не местные американские по 110. Когда я сюда приехал в Америку, везде были плакаты «American, buy American». То есть «Американец, покупай американское». То, что производится в Америке. Тогда особенно эта тема шла по поводу автомобилей, чтобы американцы покупали американские же автомобили, поддерживая свою промышленность. У нас море автомобилей производится, зачем ты покупаешь японские, например, машины? Ну, как-то это не прижилось, потому как простой американец особо в лозунги не верит и покупает то, что ему надо. Но вернемся к бревнам. Итак, люди покупают канадские бревна по стольнику, а те, которые любят обертку, могут once in a while иногда купить американское бревно. Теперь Трамп говорит, на 25% обкладывается пошлиной. Соответственно, это же самое бревно, то есть рассматриваем рынок бревен, как он изменился. Теперь получается, что канадское бревно стоит $125, а американское все так же $110. Но теперь ситуация другая. Теперь американское бревно для меня стоит дешевле, чем канадское бревно. И я начну покупать американские бревна. А, кстати, они хорошо упакованы в целлофане таком симпатичном. Made in USA. Я потом буду говорить, я покупаю только американское. Хотя это bullshit. Я покупаю, потому что оно дешевле. Вот такая ситуация. И что получается? Казалось бы, все прекрасно. Куда вот эти $25? Куда идут, которая накидка получилась, пошлина? Они идут в казну американскую. То есть бревно, которое Канада нам поставила, оно как стоило $100, так и стоит для Канады. Но теперь мы его везем только если вы еще, если оно будет продаваться по 125. Тот, кто купил за 125, $25 пойдет в казну. Казалось бы, тоже хорошо. Казна будет расти, американская, и долг уменьшится в результате, потому как теперь в казну начнут сыпаться вот эти пошлины. Теперь, как канадское бревно попадает к нам в Америку? То есть существуют какие-то посредники. Существуют посредники, которые занимаются импортом бревен из Канады. Соответственно, есть некая компания, возьмем, допустим, одна компания, которая привозит бревна. И эта компания, которая занимается импортом бревен, должна решить, что будем делать. Бревна становятся не competitive, не конкурентоспособны в Америке. Почему? Потому что американцы могут покупать теперь бревна по 110. Зачем они будут покупать? Он выйдет из бизнеса, перестанет работать. Соответственно, Канада перестанет производить бревна в массовом количестве, потому как никто их не хочет покупать. Но не никто, а Америка не хочет их покупать. В Канаде появляется безработица, потому как каждый второй канадец занимается производством бревен. Или занимался. Теперь они никому не нужны. С другой стороны, смотрите, если с нашей стороны. Бревна теперь надо покупать по 110. Мы же покупали по 100. А теперь надо по 110. А где деньги взять? То есть народ начнет волноваться, нервничать. Жизнь дорожает. а зарплаты не растут. Это значит, что работодатели американцев должны поднимать зарплаты людям, чтобы они могли каким-то образом держаться, потому что уровень жизни их падает. Мы разбирали один пример с бревном, но на самом деле возьмите, умножьте это на все товары, и вы увидите, что получится. Ну или, например, популярный напиток текила. Текила производится где? Она производилась в основном всегда в Мексике. Пока, кстати, израильтяне не стали у себя ее делать тоже. Знаете, что Израиль уже текилу делает? Выращивает эту агаву, из которой делается текила. Соответственно, текила подорожает. Как мы будем жить с дорогой текилой? Я даже не знаю, как мы это переживем. Но я вам привел пример с бревном. И это, конечно, пример хороший, ибо каждому нужны бревна. Но есть нюанс. У нас есть бревна, и у канадцев есть бревна. А если у нас нет бревна? Если давайте брать не бревна, а, скажем, кофеварки, кофемолки, стиральные машины, холодильники, которые все идут из Китая. Просто практически все. У нас нет этого производства. Я не могу вам привести пример про кофеварку с такой же точно логикой, как я вам привел про бревно. Ибо бревна у нас есть, а кофеварок у нас нет. Это что значит? Надо людям сказать, бросить клич в Америке, организовывайте производство кофеварок. А не только кофеварок, а детские коляски, подгузники, детское питание, все что угодно. Я уже не говорю о таких вещах, которые, слава богу, в Китае не производят, как, например, микросхемы, которые сейчас наши все, микрочипы, как он называется. Они в Китае, в Тайване производятся в основном. Можно ли поднять цены на это? Ну, конечно, не будут поднимать на микрочипы, но я вам говорю просто к примеру, что не все товары у нас есть. Не ко всем товарам можно применить ту логику, которую я вам рассказал про бревно. То есть не так все просто. Не так все просто, абсолютно не так все просто. А про автомобиль American by American я вам сейчас покажу. Где же я вам это должен показать? У меня была одна картиночка, вот эта. Посмотрите на эту картиночку. Наиболее надежные автомобили, бренды автомобилей в 2023 году. Не так давно. Это Consumer Reports, у нас есть такое издание, которое оценивает качество различных товаров. Ну и в частности, вот этот Consumer Reports, как вы видите, в 2023 году на основе, я просто, моя картинка закрывает, там этот текст, я вам сейчас уберу себя любимого. Вот так. Видите, на опросниках 330 тысяч людей они сделали вот такую табличку по наиболее надежным автомобилям. Numero uno. На первом месте Lexus. На втором месте Toyota. Значит, Buick даже не попал в первую десятку. Buick – это американская машина. В первой десятке ни одной американской машины я не вижу. Ни одной. Как же покупать Америку? И причем я посмотрел на этот обзор и могу вам засвидетельствовать из первых рук. За 33 года, что я нахожусь в Америке, у меня были многие разные автомобили. У меня были и Лексусы, и были и Тойоты, и были Мерседесы, которые вообще черти где. И могу вам засвидетельствовать, что вот эта картинка похожа на правду. Надежнее машины, чем Лексус и Тойота, у меня никогда не было. С ними просто ничего не происходит. Даже та же самая Honda, вот если сравнить Honda и Toyota, с Honda происходит. Какие-то приходят реколы, что надо прийти, приехать в дилершип. Я все время лизовал, поэтому у меня всегда была машина на гарантии, новая, лизованная, но новая. И они покрывали ремонты, но сам факт, что надо было ехать на дилершип Honda, оставлять машину на день или, может быть, полдня там сидеть, чтобы они исправили какую-то фабричную фичу, которая не так была сделана или могла привести к пожару. Тот же самый Mercedes, который у меня тоже был не одна, мне нравится машина, я на ней езжу, но она вообще черти где, в хвосте. И это правда. Машина новая, хорошая, все. Прошлый Мерседес, который у меня был, вот я сдал в прошлом году. Раза три, наверное, за эти три года. Новая машина. Новая машина. Мне приходилось ездить на станцию техобслуживания, чтобы они там что-то там поменяли. Но опять же, она работала. Но на всякий случай они должны были менять что-то. Я вам недавно рассказывал про американский... У меня есть приятель, который покупал себе американскую машину. Такой SUV. Ему надо для работы. Она не завелась. Новая машина американская не завелась на дилершипе. Они оформили все документы, потратили пару часов. Ну, и дилер говорит, все, пожалуйста, иди, забирай машину. Она не завелась. Что может быть хуже? Как можно вообще говорить по American by America? С другой стороны, слишком большие надежды или полагания на импортные товары может стать, представлять угрозу стране. Ну, в данном случае Соединенные Штаты Америки. Первый раз я просто все удивились в Америке, когда началась пандемия, если вы помните, нельзя было купить маску. Это обычную маску. Синенькую, беленькую. Я уже не говорю о том, что вот это как она, N95 купить. Не делают. Как не делают? Такое горе в стране, надо маски одевать. Нету. Это ли не угроза национальной безопасности США? Конечно, угроза. Потому что мы полностью надеялись на импорт. Но в случае с масками, если ввести пошлины на маски, не на Илоны маски, а на просто синие маски, то, соответственно, такое производство можно наладить довольно быстро у себя. Но какие-то другие вещи... А помните, тогда стало модно, когда человек уже почти умирает из-за того, что легкие поражены были ковидом. Все страны начали носиться по миру и пытаться купить вот эти искусства вентиляции, искусственная вентиляция легких, как у нас назывались вентиляторы. Нету. Ну, потом, правда, оказалось, что вероятность того, что человек выживал ковидный с этим вентилятором, была 20%. То есть они тоже не нужны были, но тем не менее. Это показало очень остро, как нельзя зависеть от импорта и только импорта. Соответственно, такая тема, как угроза нацбезопасности, тоже, конечно, имеет смысл. Но инфляция. Будет ли инфляция? Наверное, будет инфляция, если начнут подниматься цены. Опять возвращаемся к тому же самому бревну. Инфляция – это скорость, с которой общий уровень цен растет на товары и услуги. И так как цены на бревна будут расти, я раньше приводил вам, к примеру, чеснок, цены на чеснок в наших магазинах. Теперь будем говорить о бревнах некоторое время. То есть получается, что уровень цен растет на бревна, а уровень людей, которым нужны бревна, зарплаты не растет. Не растет, понимаете? И когда, если говорить об обычной инфляции, то, скажем, хорошая страна экономически сильно развивается, повышается зарплата у людей, из-за этого они начинают покупать, как немые, все в магазинах, все выносят. Поэтому, соответственно, в магазинах поднимаются цены, и это приводит к инфляции. А тут, получается, экономика обычная, никакая она не супер-дупер эффективная. Люди как получали, так и получают, а бревно-то стало дороже. И народ будет обращаться к своим работодателям. Так, мол, и так. Раньше мне хватало на 5 бревен в месяц зарплаты, а теперь только на 3. И надо что-то делать. Они будут требовать повышения зарплаты у своих работодателей. Повышение зарплаты приведет к большему количеству денег на руках. Будет опять начинается этот vicious cycle, этот дьявольский цикл и так далее. Вот такая тема. То есть не все то, что говорит Трамп, что, мол, это поднимет американское производство, и люди начнут покупать американское, это, конечно, правда, если это реально. если это бревно. А если это такой сложнейший аппарат, как кофеварка, это уже нереально. Потому что американские бизнесмены не бросятся на создание производства кофеварок. Одним словом, заявляю вам официально, невзирая на нашу давнюю дружбу с Дональдом Трампом, мне не нравится то, что он делает. Я не понимаю, ну, как его не смогли остановить близлежащие чиновники и чиновницы. У меня есть одна надежда, что на него начнут подавать в суд. На него уже подали в суд много раз, и какие-то его executive orders были отменены или приостановлены. Я надеюсь, что его начнут сильно судить, и какой-то судья, правильный судья, остановит этот приказ как незаконный. Ну, или, может быть, сам Трамп остановит. Может быть, он сейчас напугает, потом поедет в Канаду на переговоры. Они там поручкаются с Трюдо, и вместо 25% станет 15% пошлины. И тогда все говорят, о, всего 15%. Так, за сим давайте я быстренько пробегу по вашим комментариям, и на этом и закончится. А вот, кстати, Рита пишет. Да, спасибо, Рита. Яков, you forgot to mention fentanyl connection. Да. Под какую лавочку Трамп это все поднимает? Трамп это поднимает, эти все пошлины, аргументируя как? Пока Мексика и Канада не остановят приток через наши границы нелегальных иммигрантов и этого убийственного наркотика фентанил или фентанол, мы вам будем поднимать налоги. То есть кажется такая благородная цель – побороться с наркотиками, чтобы заставить ту же Мексику и Канаду, чтобы они наконец серьезно взялись и остановили бы приток наркотиков к нам в Штаты через границы. Но есть одно «но». Ну, если про Мексику еще можно согласиться, потому что основной поток идет оттуда, то Канада и тот же самый Трюдо сказал, что менее 1% фентанила, который попадает в США, попадает через канадские границы. Менее 1. Естественно, большинство идет через Мексику, через мексиканскую границу. Но даже не это главное. А главное то, что я тут все время критикую, скажем, ту же самую Украину, которая пытается обвинять всех остальных в том, что у них проблемы. Это одна из самых плохих черт хоть страны, хоть человека. У тебя проблемы? Посмотри в зеркало. И ищи проблемы в себе. А не начинай сразу искать виноват. Тот факт, что этот фентанол, который приходит из Мексики, это гадость, это ужас, это убийственное все. Но виноват в том, что у нас овердозы, и там больше 110 тысяч или около того было овердозов в прошлом году, смерти от употребления, в частности, в основном опиоидов, и 70% из них были фентанол. Значит, проблемы внутри, в обществе. Если люди принимают наркотики, это ищите проблемы в Штатах. Если бы не было проблем, если бы были какие-то другие варианты, или жизнь была бы шикарная, или были бы работы, или бы молодежь не страдала из-за отсутствия работы, или еще какие-то вещи. Something is wrong у нас. Надо что-то в консерватории подправить, а не запретить, закрыть границу и сказать, все, фентанолу нет. Он все равно будет пропадать. Все равно люди будут находить, люди придумают новые химикаты, которые будут делать внутри страны. Смотрели Breaking Bad? Найдут такого учителя химии, который все сделает в отдельно взятом штате, где-нибудь в пустыне Невады. Или Нью-Мексико, Альбакорки, где он там был. Неправильно все это. Неправильно. Это не борьба и это не результат, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий. Влад, добрый день. Дальше Владимир пишет, Канада будет покупать мандарины в Абхазии, Трамп наш. Да, возможно. Перезагрузила телефон, звук наладился. Я рад, Таня. Лисий Ліс, доброе утро. Рупер Стан, я в селі сиджу в центрі України, і в мене нормальний зв'язок по звуку і зображенню. Чого вам скажетесь, містяни? Вот. Я очень рад, що в середі України В небольшом селе сидит человек, у которого нет проблем со звуком. Благодаря кому? Илону Маску, я думаю. Так или нет? Скажите, Руперт. Вы слушаете, вы интернет получаете через Starlink? Влад пишет, государственный протекционизм. Может быть, свободный рынок нам нужен, а не государственный протекционист. Ну, как где-то как-то, но взять одним махом бланкет такое решение, даже я, дилетант, недоволен. Иван пишет, американские автомобили не приспособлены к Европе. Во-первых, дороже, во-вторых, расход топлива больше, третье, запчасти дорогие, размеры большие. Ну, и мы говорим о Мексике и говорим о Канаде. И последний раз, когда я проверял контурные карты, они не находились в Европе. Так, что еще? Лысый Лис пишет, а что, если Китай скажет, я выкуплю все бревна, что раньше США брала, а потом Канада уже по-другому начнет к коммунистам относиться? Может быть, конечно, это такое, знаете, короткое одеяло. Там потянул, здесь голое. Очень сложная, мне кажется, эта задача, даже для искусственного интеллекта. Очень много переменных, посмотрим. Алекс пишет, в Винсере, Онтарио, это Канада, наступила грусть по поводу тарифной войны. Никто сильно не понимает, как повернется экономика, но однозначно Канада в худшем положении. Это факт. Война между соседями. Эти торговые войны – это ужас, ужас, ужас. Я вам сочувствую, канадцы, дорогие канадцы. Так, Алекс пишет, китайцы и путинцы радуются, про виски не надо волноваться, река Детройт-Ривер не очень широкая. Да. Надо научиться у хамасников, надо научиться строить туннели. Кстати, хочу вам заявить, что вот я прочел буквально сегодня, в Москву ожидается официальный визит, между прочим, Хамаса. В понедельник, то есть завтра. Завтра Хамас будет встречаться с министром иностранных дел России. Замначальника палестинской террористической группы Хамас, политического крыла, будет возглавлять делегацию, которая в Москву приедет в понедельник. Член политбюро Хамаса Муса Абу Марзук, извините, Муса, если я неправильное ударение поставил, и его делегация будут участвовать в переговорах с российским иностранным, с российским министерством иностранных дел. И у России есть связи с ключевыми игроками в Ближнем Востоке, включая Израиль, Иран, Ливан, палестинские территории и палестинскую администрацию и Хамас. Ну вот, я вам давно говорил, что очень похожие действия хамасовцев и российской армии. Для особо нервных, подчеркиваю, российской, не русской, а российской армии РФ. И те, и другие уничтожают гражданских людей, почем зря, и сравнивают города с землей. И Яков, сколько бревен я купил за всю жизнь? Мне хватает одного в неделю бревна. Так, РКДК пишет, исчезает со стороны Трампа, это хитрый маневр, что потом договариваются по разным аспектам экономики и политики. В частности, о нелегальной иммиграции наркотиков. Может быть. Так, Лысый Лис. Кстати, американское бревно тоже подорожает до 120, а то и больше. Они что, дураки, зарабатывать меньше, когда канадская так подскочила? Верно, я с вами согласен. То есть, если производители американских бревен по 110 увидят, что теперь у них конкурентов нет, потому что следующее по цене 125, они подумают, зачем нам не поднять цену? Было 110, стало 120. Верно, согласен. Ребят пишет, что будет уменьшение нормы прибыли у тех, кто использует покупные запчасти. Будет уменьшение нормы прибыли. Ну и что? Так. Рита пишет, что я ничего не понимаю в древесине. Поверьте, Рите. Я, Рита, я вам верю. И вы абсолютно правы, я в древесине ничего не понимаю. Так же, как и в чесноке. Но если вы считаете, что мне много, одно бревно в неделю, то объясните, почему. Дед Рэббит пишет, удивлен Яков тому, что вы лично не обеими руками за по поводу введения акцизов. Это единственное, что может спасти внутреннюю экономику США. Другой путь развития транснациональных компаний. Так. Таня пишет, какая-то украинка написала, что молится за то, чтобы ее не поглотила ненависть к русским. Правильно. Ненависть – это ужасное чувство. Ну а как? Если ты стоишь, и тут соседний подъезд с помощью русских ракет уничтожается, превращается в груду камня, и убиваются люди, и дети. Как? Как надо... Это какую силу надо иметь на сегодня украинцам, чтобы не ненавидеть россиян? Так, я думаю, что время уже закончено. Наши с вами, мы с вами неплохо поболтали. Надеюсь, вы оставите лайки. И, соответственно, тогда мы снова увидимся завтра. Завтра Хамас едет в Москву, а мы тут с вами будем по-прежнему болтать о жизни. Будьте здоровы, мирного вам неба. Пока.